но ее приподнятое настроение не находило отклика в сердце мужа. Алексей, как обычно, сидел в офисе целыми днями и выходил только тогда, когда мать звала его к обеду или ужину. На завтрак Ирина Игнатьевна обычно всем делала смузи из свежих фруктов и шпината. Большой бокал полезного напитка она приносила сыну в офис. Наконец, настал день отъезда. С самого утра приехали Олег с Ниной. Они изъявили желание отвезти друзей в порт Майами, а также встретить их через 14 дней. Белоснежный корабль MSC «Дивайна» встречал пассажиров громкой музыкой и безупречной вежливостью обслуживающего персонала. Оплачивая путевки, Алевтина выбрала каюту с балконом и двумя кроватями, которые можно было соединить при желании. В душе она надеялась на это, но виду не показывала. Была веселой и довольной. Быстро знакомилась и легко общалась с другими туристами, с удовольствием замечая на себе мужские взгляды. Алексей вел себя сдержанно и почти всегда оставался в каюте у телевизора или сидел часами на балконе, вглядываясь в ровную гладь океана. Погода во время круиза выдалась прекрасной. Алевтина часто приглашала мужа прогуляться по палубе или окунуться в бассейне. Но он отказывался и покидал комнату только чтобы сходить на обед или ужин. И чаще всего заказывал еду в каюту. Вечерами они ложились спать, каждый в свою кровать, желая друг другу спокойной ночи. Библии, которые заботливая Ирина Игнатьевна положила в чемоданы сына и невестки, так и оставались там среди вороха одежды. Утром Алевтина бежала в спортзал, плавала в бассейне, ходила на занятия по теннису, с удовольствием пользуясь всеми благами путешествия. Когда корабль причаливал к островам, не пропускала ни одной экскурсии. Накупила свекрови и детям кучу подарков. В каюту она приходила только переодеться и поспать ночью. Алексей почти не разговаривал с ней, неизменно сидя в своем кресле, не поднимая глаз от книги или журнала. В глазах его постоянно стояла тоска, и Алевтина понимала, что ее муж грустит по своей подруге. Это злило и огорчало ее, но она держала свою боль глубоко в сердце, пряча от Алексея и посторонних людей. Так проходили дни. К концу первой недели путешествия Алевтина вернулась в каюту после завтрака и опять позвала мужа прогуляться по палубе. Во взгляде его скользило озлобление.
«Я уже 100 раз говорил тебе, что не хочу никуда идти!»
Грубо отказался Алексей.
«Иди и прогуливайся с кем хочешь, а меня оставь в покое!»
«Поступай, как хочешь!» Спокойно, насколько могла, сказала Алевтина. «Мне будет очень больно, если ты пойдешь в ад из-за своих поступков. А обо мне Бог позаботится. Он не оставит меня одну с детьми и даст мне другого мужа». Выходя из каюты, она не видела изумленно встревоженного взгляда Алексея, брошенного ей в спину. Через час она по обыкновению лежала в кресле возле бассейна и непринужденно общалась с группой туристов. Среди них был Яков, русский мужчина лет 40. Он путешествовал один, и везде, где бы ни находился, слышались взрывы хохота. Вот и сегодня он был душой русскоязычной компании, собравшейся возле бассейна. Под его обаяние попала и Алевтина.
Она так заразительно смеялась над шутками Якова, что он невольно обратил на нее внимание. Сел рядом и предложил прохладный лимонад. Она поблагодарила его, замечая восхищенный взгляд мужчины.
«Знаете, что меня интересует?» – спросил он, заглядывая ей в глаза.
«Как такая красивая молодая женщина может путешествовать одна?» Алевтина молча улыбалась, делая маленькие глотки лимонада из запотевшей стеклянной бутылочки.
«Но, возможно, вы находитесь здесь с целью встретить своего принца?» – продолжал Яков. «Тогда давайте поближе познакомимся. Может быть, я тот, кто вам нужен?»
Он встал и развернул свое кресло ближе к ней. Алевтина продолжала молча улыбаться и вдруг увидела Алексея. Он стоял на другой стороне бассейна, за детской горкой, и пристально смотрел на ее нового знакомого. Алевтина быстро отвела глаза и опустила на лоб шляпу, делая вид, что не замечает мужа. Нельзя было терять спокойствие духа, тем более сейчас. Яков что-то говорил без остановки, но она продолжала улыбаться, несмотря на внутреннее напряжение. Все вокруг смеялись, шутили и громко разговаривали. Алексей исчез так же внезапно, как и появился. Не давая никакой надежды и обещания Якову, Алевтина вежливо попрощалась с ним, чтобы переодеться к обеду. Яков окинул ее взглядом с головы до ног. «Вас проводить?»
«Нет, спасибо», — с улыбкой на лице отказалась женщина.
«Как вас зовут?» — не отступал он.
«Алевтина. А можно Аля?»
Алексея не оказалось в каюте, и в ресторан она отправилась одна. Яков тут же оказался рядом и, отпуская шуточки налево и направо, снова пытался ухаживать за Алевтиной. Обед проходил весело в обществе русскоговорящих туристов. Одна из пожилых дам явно симпатизировала Якову.
«Откиньте волосы со лба, дорогой! Мне нравится, когда ваше лицо открыто!» Громко сказала она ему.
Потом встала со своего стула, подошла ближе и, откинув волосы со лба Якова, клюкнула его в висок. Под дружный взрыв хохота Яков продолжал шутить, не сводя мягкого масляного взгляда с Алевтины. Она смеялась вместе со всеми, но мысли ее постоянно были о муже.
«Господи, растопи лед в его сердце! Пусть он забудет Нэнси и снова полюбит меня. Пусть станет нежным и заботливым, как когда-то. Пусть!»
Давала она указания Всевышнему. После обеда все направились на открытую танцевальную площадку. Алевтина танцевала вальс только один раз много лет назад, на школьном выпускном вечере. Это был ее единственный опыт. «Потанцуем?» – взял ее за руку Яков.
«Я не умею», – призналась она.
«Этого не может быть, чтобы так... Какая прекрасная, стройная женщина не умела танцевать танго! Я научу вас!»
Не успела Алевтина опомниться, как оказалась в сильных руках Якова. Первый раз в жизни ее почти обнимал в танце чужой мужчина. Она почувствовала, как от стыда загорелись щеки. Ей казалось, что все смотрят на нее с осуждением, хотя на самом деле никому не было до нее дела. Яков умело вел ее в танцы, и со стороны нельзя было подумать, что она в свои 35 танцует танго впервые. Музыка прекратилась. Они сели за небольшой столик. Яков, продолжая шутить, заказал мороженое. «Расскажите немного о себе, Аля», — попросил он.
«Да, знаете, не очень хочется, если честно», — призналась Алевтина. «Лучше вы о себе».
«Ну, вообще, история моя банальная. Родился я в Баку, окончил политехнический, женился. Когда сыну было 5 лет, мы с женой и моими родителями эмигрировали в Америку. Здесь все пришлось начинать сначала. Первые годы было очень трудно, как и всем. Наш брак не вынес такой нагрузки и стал трещать по швам. Жена решила вернуться в Баку, а я хотел остаться здесь. Сына я ей не отдал, и она уехала сама. Моя мать помогла мне с ребенком. Ради него я не женился. Но вот в этом году он закончил школу и захотел поехать на родину с бабушкой и дедушкой. Я отправил их в Баку, а сам решил немного отдохнуть. И вот я здесь, а они там. Мой Рашид очень плохо помнит мать, хотя и очень тосковал по ней, особенно в первое время после ее отъезда. Я не знаю, как состоится их встреча. Он уже взрослый, и ему решать, как поступить. Я это к тому, что вдруг он захочет остаться с матерью. Алевтина внимательно слушала Якова, думая о том, что у каждого человека есть своя жизненная история. Как вдруг перед ней внезапно предстал Алексей. «Привет, Аля! Как отдыхается?» Спросил он со странным выражением лица, которое сразу напомнило прежнего Алексея. «Все хорошо», — ответила она, не реагируя внешне, хотя нервы зазвенели от напряжения. «Знакомьтесь, Яша, это мой муж Алексей».
«Я так и знал», —
протягивая руку, шутливо протянул Яков. «Самые лучшие дамы никогда не путешествуют одни. Рад познакомиться». И должен вам заявить, Алексей, что у вас очаровательная жена. «Я и сам знаю», — недовольно проворчал Алексей, удивляя супругу. Яков поблагодарил еще немного и откланялся. На прощание он не удержался и поцеловал Алевтине руку. Шутливый разговор сменился молчанием, которого так боялась Алевтина. Алексей сказал, что в их каюте горничная делает уборку и меняет постельное белье, и они могут, наконец, прогуляться по палубе. Супруги шли неторопливо, каждый в молчаливой задумчивости. Часа через полтора они вернулись в каюту. Первое, что заметила Алевтина, что их раздельные кровати теперь стояли вместе, как она мечтала в начале путешествия. Женщина почувствовала, как заолели щеки. В воздухе повисло еще большее напряжение. Алевтина вышла на балкон и села в удобное кресло. Мысли метались в голове, обгоняя друг друга. Она наугад открыла книгу Рэнди Сингера «Игры правосудия» и машинально прочитала страницу 3 раза. Между строчек она видела ревнивый взгляд Алексея,
брошенный на Якова. «Давай поужинаем здесь», – предложил Алексей, нарушая молчание. «Я сделаю заказ по телефону. Что бы ты хотела?»
«Что-нибудь легкое», – еле скрывая удивление и волнение, ответила она. «Можно фруктовый салат и чашку зеленого чая».
Минут через 40 явился официант с небольшим столиком на колесиках. Парень быстро и умело засервировал столик на балконе. С улыбкой принял от Алексея чаевые и удалился. Они сели за стол напротив друг друга. Алевтина все еще оставалась в новом красивом платье, которое она надевала к обеду. В ведерке со льдом красовалась бутылка шампанского, что было совершенно новым для нее. Она даже не знала его вкус. В салатнице высилась горка из свеженарезанных фруктов, заправленных йогуртом. На небольшом овальном блюде лежали маленькие бутерброды с черной и красной икрой, розовые ломтики лосося и кусочки крабового мяса. Ароматный зеленый чай с жасмином был подан в белом фарфоровом чайнике. В плетеной корзинке лежали маленькие плитки ее любимого горького шоколада разных компаний. Алевтина настолько отвыкла от внимания мужа, что сидела притихшая, переваривая происходящее. К ней медленно возвращалось самообладание. Алексей налил в бокалы шампанское.
«Давай выпьем за нас», – предложил он, еще больше повергая жену в легкий шок. Женщина послушно взяла бокал и сделала несколько глотков. Почти сразу ее затопила легкая волна приятного ожидания. Напиток освежил, вызвав слабое головокружение. Стало легче, ушло напряжение, не оставлявшая ее с того момента, когда на танцевальной площадке во время беседы с Яковом к ним подошел Алексей.
«Выпей еще, станет легче», – промолвил он, словно понимая, что происходит с женой.
«Нет, спасибо», – отказалась она. «Со мной все в порядке».
Предательски задрожали губы. Алевтина прикусила верхнюю и поспешила склониться над салатом. Сердце неистово колотилось. Алексей выпил до дна и с аппетитом принялся за еду. Он ел так, словно был голодный с самого утра и выглядел лучше, чем обычно. За последнее время он сильно потерял в весе и теперь сидел перед ней, стройный, словно юноша. Седина его была почти незаметна при свете золотистых лучей заходящего солнца. И нельзя было понять, просить это или красивый пепельный оттенок.
«Ведь ты простила меня, Аля, правда?»
Он зорко, как тогда в больничной палате, посмотрел ей в лицо. Сейчас он совсем не был похож на себя, словно какая-то пружина в нем сдала. Алевтине стало не по себе. У нее замерло сердце. Он увидел, как кровь заливает ее шею и щеки, как задрожали длинные ресницы. Сколько времени он не рассматривал ее красивое лицо? Она ответила не сразу.
«Да, давно», — тихо сказала она, и сердце дрогнуло под шикарным платьем. «Я знаю, что рана, нанесенная мной, глубока, и все время думал, что ты не можешь простить меня. Я не был уверен, я...» Его глаза с жалобным напряжением устремились на жену. Казалось, он только сейчас увидел, как она красива,
Как привлекательна, как хорошо одета и причесана. Ее близость пробудила в нем что-то похожее на прежнее чувство. Он не мог отвести от нее взгляд и выглядел так, будто что-то всколыхнулось глубоко внутри.
«Давай забудем прошлое. Я не могу без тебя».
Он взял ее руку и поднес к губам.
«Я люблю тебя и всегда любил. Ты моя единственная любовь. Иди ко мне».
Его слова горячим потоком хлынули ей в голову. Алевтина впилась ногтями в ладони, чтобы не броситься ему на грудь. Лицо Алексея разгладилось, словно мучительное беспокойство, грызущее его, вдруг сразу улеглось. Сердце Алевтины задрожало при этих необычных словах. Да и всю ее затрясла мелкая дрожь.
«Из чего, муж думает, она сделана?»
Находясь с ним в одном доме, она постоянно тосковала по нему. Алексей опустился на колени и обвил руками ее талию. Прошлое заволокло туманом. Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не успев скатиться на пылающие щеки. Волнение нахлынуло, захлестнуло, закружило, отняло дар речи. Была ли в ее жизни минута, подобная этой по силе переживания? «У нас все получится, вот увидишь», — говорил он, прижимая ее к себе. «Мы с тобой будем счастливы». Утром она проснулась первая. И еще несколько минут лежала в тишине. Во сне Алексей казался невероятно молодым, почти таким же, как 17 лет назад, когда они познакомились. Алевтина с радостью вдыхала его запах, рассматривая каждую черточку родного лица, зная, что ни за что на свете не захотела бы оказаться сейчас в другом месте. Она нежно трогала его скулы кончиками пальцев, пока он не открыл глаза. Она тихо засмеялась. Начиная новый день со смеха, оказалась таким чудесным. С ней не было такого многие годы. О том, как они будут жить, когда вернутся домой, не хотелось думать.
«Почему не спишь еще так рано?»
«Рассматриваю тебя». Соскучилась. Ее переполняла пьянящая радость. Сердце билось быстрее обычного. Глаза Алевтины были нежными и прозрачными, как летнее небо. Она провела пальцами по его руке, перебралась на грудь, забралась в поросль густых волос. Он потянулся к ней, привлекая к себе. Удивительно быстро она стала забывать о его предательстве. Счастье жило здесь и сейчас, но не в прошлом. Счастье не любит, чтобы его омрачали. Оно слишком эгоистично и слепо. Сейчас все было прекрасно. Как она справлялась с одиночеством и разбитым сердцем раньше, не хотелось думать. Ей было гораздо проще оставить прошлое за 1000 километров от себя, будто это мнимое расстояние гарантировала уверенность, что боль больше никогда не вернется. Алевтина любила мужа и упивалась каждым мгновением, сохраняя в сердце сюжеты для сладостных воспоминаний. Она забыла о прошлом и не думала о будущем. У нее было только настоящее. Сердце наполнилось радостью, словно корабль ее жизни, гонимый волнами, вдруг вернулся в гавань и стал на якорь. Все оставшиеся дни до отъезда проходили для Алевтины, как в сказке. Было так приятно сидеть рядом с мужем, засыпать с ним и просыпаться в одной постели. Ее любовь к Алексею расцвела, как весенние ландыши, будто и не было тех страшных дней до его болезни, его предательства. Они все делали вместе. Держась за руки, гуляли по палубе, ходили в рестораны, купались в бассейне и не расставались ни на минуту. Любовь проскальзывала в ее движениях и во взгляде. Она наслаждалась каждым мгновением своего счастья. Когда корабль причаливал к какому-либо острову, они бесцельно бродили по магазинам, заходили в уютные ресторанчики и много смеялись, как очень близкие, любящие друг друга люди. У Алевтины даже появилось искушение рассказать мужу о беременности дочери, но, поразмыслив, передумала, со страхом понимая, что он может опять стать злым и раздражительным. После примирения Алексей обращался с женой, как во времена своей влюбленности, восхищаясь ее красотой и нарядами. Это вернуло ей некоторую долю душевного равновесия и уверенность в себе. О Нэнси не было сказано ни слова, но и обещание, что со старым покончено, Алексей не давал. В то же время он не смог скрыть, как рвется поскорее вернуться домой. «Много дел по бизнесу», — говорил он жене. Алевтина соглашалась внешне, но трепетала внутри. Что-то в ее тоне подсказывало ей, что за этими словами кроется нечто большее. Покидая корабль, она потерянно оглянулась. Ей хотелось запомнить каждую мелочь. Было такое чувство, словно ее счастье остается здесь навсегда. Тревога опять вцепилась в нее мертвой хваткой. Первая же ночь после возвращения домой, когда Алексей снова остался спать в офисе, принесла с собой острый вопрос. Какими же будут их отношения после круиза? Если же тихо, ничего не замечать и просто покориться тупой боли ревности, означает продолжение прошлой до примирения жизни. Если замечать все и выяснять, означает ежедневные скандалы, его злость и ее слезы, потоки слез. Утром не нужно было идти на работу, и весь следующий день Алевтина старалась угодить мужу. Освободив от кухни свекровь, она сама приготовила его любимые блюда и позвала обедать. Но он извинился и попросил мать принести ему в офис пару сэндвичей и яблоко. Алевтина огорчилась, но не стала ничего высказывать и, наконец, нашла время поговорить с дочерью. После возвращения из круиза они еще толком не виделись. Но Юлия крепко спала, свернувшись калачиком на кровати, как маленькая девочка. В комнате дочери был относительный порядок. В кресле, выделяясь яркими красками, лежали клубки шерстяных ниток и спицы для вязания. Алевтина удивилась, но тут же забыла об этом, переключаясь на личные проблемы. Бен, как всегда, не отходил от бабушки, несмотря на то, что очень обрадовался возвращению родителей. Весь остаток дня Алевтина разбирала чемоданы и стирала вещи после круиза. Поздно вечером, когда дом погрузился в тишину, она сама пошла к мужу. Войти в офис и спрятать лицо на груди Алексея, вдохнуть его запах. Вот о чем думала она, мелкими шагами приближаясь к заветной двери. Он все еще сидел за столом, разбирая какие-то бумаги. Увидев жену, Алексей вопросительно окинул ее взглядом. «Ты что-то хотела?»
«Пойдем спать, Леша», — тихо сказала она, чувствуя неловкость. «Уже поздно».
«Ты иди, а я поработаю еще. Не отвлекай меня, Алевтина, пожалуйста». Голос Алексея из приятного стал резким. Она попыталась поймать его взгляд, но он не смотрел в ее сторону. У женщины сжалось сердце.
«Боже, ну почему он опять так холоден? Ведь ей необходимо слышать его ласковый голос, чувствовать рядом его тепло. Неужели все вернулось? Неужели она не проникла дальше порога в его сердце? И почему ее любовь все еще так сильна, что причиняет боль?»
Алевтина почувствовала, как по щекам потекли слезы.
«Что-нибудь изменилось?» —
спросила она, отведя взгляд в сторону. Он, словно не слыша ее слов, продолжал возиться с бумагами. Молчание мужа тревожило больше, чем ожидаемое подтверждение ее слов. Она смотрела в окно, но ничего не видела. Сердце тоже было пусто. Причины поведения Алексея после совместного путешествия были для нее непонятными, темными, как, впрочем, и всегда. Огорченная Алевтина пошла в спальню. Но ей не спалось. Старая тревога, как притаившаяся змея, опять подняла голову, прокручивая в памяти счастливые дни отпуска. Женщина искала в своем отношении к мужу то, что могло заставить его опять стать грубым, и не находила. Она встала с постели и пошла наверх. Юлия лежала в той же позе, только теперь девушка была в пижаме. Она была прекрасна, но выглядела маленькой и беззащитной. На лице ее застыло выражение абсолютного покоя. Видимо, влияние свекрови не проходит даром. Возле кровати на тумбочке лежала Библия и книга Фрэнсис Риверс «Сад Лиоты». Алевтина долго смотрела на дочь-подростка, не в силах свыкнуться с ее беременностью. Тихо прикрыв за собой двери, она вышла в коридор и направилась в комнату сына. Раскинув в стороны ручки, Бен крепко спал. Алевтина спустилась вниз, выпила сильнодействующее снотворное и вернулась в одинокую постель. Незаметно сон овладел ее беспокойным сердцем. Воскресное утро не принесло облегчения. Алевтина проснулась почти в 10, с тяжелой после снотворного головой. Минут 15 она лежала, приводя в порядок мысли. Потом приняла душ, оделась, убрала кровать и вышла из спальни. Кругом стояла тишина. Детей не было дома, и Алевтина догадалась, что они поехали в церковь со свекровью и ее подругами, из которых только Валюшка могла водить машину. Собираться на служение было поздно, и, чувствуя досаду на саму себя за то, что проспала, Алевтина утешилась тем, что, возможно, им удастся позавтракать вдвоем с мужем, как это было всю вторую неделю круиза. Женщина направилась к офису, чтобы спросить, что ему хотелось бы на завтрак. Голос Алексея она услышала раньше, чем подошла к неплотно закрытой двери его домашнего офиса. Он, скорее всего, думал, что все домашние уехали в церковь.
«Не говори таких слов, Нэнси, пожалуйста. Ты же знаешь, что я поехала в круиз только ради матери. Мне и так трудно. Тянет к тебе, как магнитом».
Он замолчал, видимо, выслушивая доводы своей подруги. Алевтина застыла на месте. Это было недоступно ее пониманию. Сердце билось с неистовой силой, отдаваясь в голове и в ушах. Молчание за дверью становилось невыносимым. Медленно, словно не осознавая, что делает, она открыла дверь офиса. Алексей отключил телефон. Лицо его еще хранило выражение любви и нежности к той, с которой он только что говорил по телефону. Вдруг мягкий, излучающий тепло от общения с любовницей взгляд снова превратился в жесткий и тяжелый.
«Ты что-то хотела, Алевтина?»
Она с ревнивой опаской не сводила с него взгляд, понимая, что он даже не догадывается о том, что она слышала его слова, обращенные к любовнице. Ее тревожила и угнетала мысль, что он может с легкостью ей солгать. Она взглядом допрашивала его, и лицо мужа снова стало чужим. Его жесткое выражение разрывало ей сердце.
«У тебя что, болит голова?»
— спросил он, заметив гримасу боли на лице жены. Ей хотелось крикнуть ему в лицо, что у нее болит не только голова, болит сердце, болит душа. «Доброе утро, Леша. Давай позавтракаем и поедем прогуляться к океану». Храбро сопротивляясь внутренней боли, неуверенно начала Алевтина. Она изо всех сил старалась говорить спокойно, хоть ей хотелось кричать от отчаяния. «Сегодня с утра не очень жарко, и тебе полезно подышать морским воздухом».
«Нет-нет», — поспешно отозвался Алексей. «Я надышался в отпуске. Много дел, и в офис поехать нужно. У меня запланирована встреча».
Ей хотелось спросить, с кем именно у него запланирована встреча в воскресный день. Но она, молча со скорбью, смотрела ему в глаза.
«У тебя красные глаза, ты не простудилась?»
«Простудилась. Если бы ее глаза были воспалены от простуды, она была бы сейчас счастлива, как совсем недавно на корабле MSC Дивайна». Она силилась улыбнуться, хотя внутри у нее все дрожало. «Тогда я поеду сама», промолвила она и ушла, унося в сердце горькую обиду. Не в силах больше находиться в доме, женщина села в машину и со вздохом повернула ключ зажигания. Ревность снова разбухала в ней до невероятных размеров, готовая взорваться изнутри. Алевтина ехала, словно на автопилоте, не замечая дороги. Припарковав машину, она сняла обувь и пошла к набережной. Это была единственная возможность перевести дух. Океан, серый, с остальным отливом, был неспокоен, как в ее сердце. Волны с силой ударялись о берег, разбиваясь на тысячу брызг. Может быть, если нагуляться до боли в ногах, перестанет болеть сердце? Идти, идти, меряя шагами мокрую дорожку, чтобы хоть немного заглушить боль. Она подняла голову к небу и глубоко потянула в себя воздух. Где-то высоко и далеко там Бог, но как чужой и далекий. И ему не до нее, а ей не до его слова, не до его заповедей. Вся жизнь и все мысли вращались только вокруг Алексея. Никто не может помочь там, где замешано сердце. Никто, кроме Бога, вспомнила она слова свекрови. Это должно было послужить утешением, но вот не служит. Не утешала и тогда, когда она читала переписку мужа с Нэнси, и когда все ночи напролет сидела возле постели Алексея, страдая от его предательства. Надышавшись океанским воздухом, она поехала в продуктовый магазин «Паблокс». Нужно было закупить продуктов на неделю. Хорошо, что у нее есть еще такая замечательная свекровь. Она так много тратит времени, чтобы помочь им. Машинально, не отключаясь от своих мыслей, она рассчиталась на кассе и пошла к выходу. Женский голос заставил ее остановиться и оглянуться.
«Алевтина, привет!» Перед ней с улыбкой стояла Людмила, женщина, которая несколько лет сидела-пела с ней в церковном хоре.
«Привет!» Алевтина всем своим видом показывала, что не хочет продолжать разговор. Но Людмила не замечала этого.
«Куда ты пропала? Почему не ходишь на спевки?»
«Я хотела подойти к тебе в церкви в прошлое воскресенье, но ты быстро исчезла. И сегодня тебя не было.
Как дела?»
«Говорят, у вас в семье все плохо». Алевтина ничего не ответила. Она толкнула перед собой загруженную продуктами коляску и, направившись к выходу, вышла из магазина через раздвижные двери навстречу порывистому ветру. Надвигалась гроза, и не только над ее головой, но и в ее сердце. Она вернулась домой и сразу обратила внимание, что машины Алексея нет ни в гараже, ни возле дома. На кухне Ирина Игнатьевна убирала со стола после того, как покормила обедом детей.
«Это должна делать Юля», – недовольно сказала Алевтина.
«Зачем вы все на себя берете?»
«Ничего, Алечка, мне не трудно». Юленька устала, и я отправила ее полежать. «Бенчик тоже у себя. Обедать будешь?»
«Сама не знаю». Растерянно ответила Алевтина и села за стол. Пожилая женщина внимательно посмотрела на нее.
«Ты опять плакала?»
Алевтина кивнула. Как ни странно, но все свои проблемы она могла обсуждать только со свекровью. Ирина Игнатьевна казалась ей единственным здравомыслящим человеком в ее окружении.
«Переживания из-за Юлии? Или опять проблемы с Лешей?»
«Еще какие проблемы?»
— вздохнула Алевтина.
Мне казалось, что ваши отношения наладились во время круиза. По крайней мере, ты выглядела счастливой, когда вы вернулись.
На корабле у нас было все замечательно. Алексей вел себя как влюбленный. Говорил, что любит меня, и все у нас будет хорошо. Вернулись домой, и все пошло по-старому. Ему не нравится мое общество. Между нами не существует глубокой неразрывной связи, как у любящих супругов. Мой муж не хочет спать со мной в одной постели. Утром я слышала, как он разговаривал с Нэнси.
Может, они говорили о работе?
Попыталась смягчить ситуацию Ирина Игнатьевна.
Нет.
Алевтина смахнула слезы.
Я все слышала. Он тоскует по ней.
Послушай меня, Аля. Если мой сын не обнимает тебя, обними его сама. Иногда, дорогая моя, требуется целая жизнь, чтобы научиться любить. Склей по частям осколки вашей любви и молись так часто, как можешь. Это случается с людьми, потому что разорвана связь с Богом. Знаешь, милая, Давид мог подобрать копье царя Саула и бросить его обратно. Но все, что он делал, это ловко увертывался. Тут нужна мудрость от Бога,
которой у меня нет.
Сделала заключение Алевтина.
«Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам»,
озвучила свекровь стих из Библии. Потом немного помолчала и добавила.
«А Юленьке не волнуйся. Тут мы ничего изменить не можем. Мы ходили к врачу. Все хорошо. Анализы в норме».
Алевтина закрыла лицо руками и заплакала.
Господи, что происходит? Будет ли конец моим страданиям?
Она вдруг вспомнила, что очень давно не молилась, а Библия так и пролежала в чемодане все 2 недели отпуска. Но ведь это ничего не значит. Она не делала ничего плохого. Ей просто было не до Бога и Его Слова. Первую неделю круиза она занималась исключительно собой. Вторую барахталась в постели с предателем мужем, угождая его похоти, а не отвечая на взаимную любовь. Только сейчас Алевтина поняла это. На душе стало горько и противно.
«Выходит, разницы нет», —
сказала она вслух.
«Я христианка и страдаю так же, как и моя сотрудница Рэйчер от измены мужа. Она вообще не ходит в церковь. А я с детства. Как же так? Я же христианка. Почему Бог не поразит Нэнси? Почему не прекратит этот балаган?»
Ирина Игнатьевна с грустью смотрела на нее. Один Господь знал, как болело ее сердце за сына, невестку, внучку. Пожилая женщина тихо сказала:
Ох, милая, иногда мы не можем получить ответ, находясь по эту сторону небес. Кроме того, ты ведь и сама знаешь, что христианка — это не просто слово. Стать христианкой значит родиться заново и обрести новое мировоззрение и новую жизнь. Крыть было нечем. Алевтина закрыла глаза, чтобы привести мысли в порядок. Но свекровь продолжала наставлять ее. «Возможно, Аля, ты единственная христианка, которую встречают в своей жизни те люди, с которыми ты общаешься на работе, в магазине или где-то еще». Алевтина тут же подумала о том, какие мысли сопровождают ее во время общения с русскоязычными клиентами банка. «Понимаешь, милая, — продолжала Ирина Игнатьевна, — я всегда чувствую любящее, заботливое участие Бога в моей жизни. Он постоянно со мной, куда бы я ни пошла и что бы ни делала. Я очень хочу, чтобы Господь улыбался, глядя на нас». Тихие слова мудрой свекрови беспокоили сердце.